7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Марари. Это программа «Пункт и дело капот». 6 лет, 5 правительств, 4 премьера, 3 альянса, 2 президента и 1 миллиард. Это Молдова, детка. Так описал события минувшего четверга российский блогер Варламов, дав понять, что совершенно ничего не понимает, что происходит в этой маленькой стране. Не понимаем и мы, честно говоря, кроме того, что на будущее лучше поднимать трубку, когда он звонит Влад Плохотнюк, но все-таки попытаемся разобраться, что же означала отставка премьера Стрельца на этой неделе и как будет выглядеть будущее правительство, кто за него будет голосовать, кто его будет создавать, ну и самое главное, кто будет решать все вопросы в Молдове. Поговорим об этом с моими гостями в студии после выпуска новостей, подготовленного нашими коллегами из Праги.
La microfon Ileana Giurchescu. Duminică în piața Maria Dunăr Naționale din Chișinău, platforma civică DA înființează grupul de inițiativă care să lanseze procesul de amendare a Constituției, astfel încât să se revină la alegerea directoră a președintelui țării. Avem legătură acum cu Diana Răileanu.
Piața Maria Dunăr Naționale, platforma civică Demnitate și Adevăr, am plasat vreo 20 de corturi care au pe ele, fiecare dintre ele, denumirea fiecărui raion din Republica Moldova. Locuitorii, semnatarii pot să se apropie de aceste liste, de aceste corturi și să semneze în două liste. Deci prima listă, în prima semnatarii își dau acordul să devină membri ai grupului de inițiativă, cel care va cere Comisiei Electorale Centrale permisiunea să desfășoare referendumul pentru alegerea directă a șefului statului de către cetățeni. Cea de-a doua listă, oamenii care vor semna în ea își dau acordul să devină colectori de semnături, deci cei care vor merge de la ușă la ușă în localitățile Republicii Moldova și vor aduna semnături ale oamenilor care își doresc ca președintele să fie ales direct de către popor.
Mulțumesc că a relatat din Chișinău Diana Răileanu. În Azerbaijan au loc alegeri generale boicotate de partidele de opoziție, dar și de OSCE, după ce regimul de la Baku a încercat să limiteze la 131 numărul de observatori pe care organizația putea să-i trimită la alegeri. În Turcia au loc de asemenea alegeri generale anticipate organizate de partidul președintelui Recep Tayyip Erdogan în speranța de a recâștiga majoritatea absolută în Parlament. 54 de milioane de turci au drept de vot. Atenția se îndreaptă spre regiunile din sud-estul Turciei, regiunile populate de Kurs. 3 zile de doliu în România, unde noaptea de vineri spre sâmbătă, 27 de persoane au murit în incendiul dintr-un club din București. Alte peste 180 de persoane au fost rănite, aproape 150 au rămas spitalizate, unele sunt încă în stare gravă. Zi de doliu în Rusia, după ce sâmbătă un avion charter rusesc cu 224 de persoane la bord s-au prăbușit în peninsula Sinai în Egipt, la mai puțin de 20 de minute de la decolare. Organizația teroristă legată de miliția organizației extremiste a statului islamic își asumase sâmbătă responsabilitatea pentru doborârea avionului, teză respinsă însă de Moscova.
Итак, о событиях уходящей горячей недели мы говорим с моими гостями в студии. Я приветствую бывшего замглавы парламентской комиссии по правам человека Стеллу Жантуан. Добро пожаловать.
Здравствуйте.
И бывшего министра обороны Виорела Чеботару. Добрый день.
Здравствуйте.
Поговорим о том, что случилось в четверг, что это было. Это действительно вот у меня недоверие правительству, поскольку оно замешано в коррупционных скандалах, или просто кто-то где-то в каком-то кабинете решил, что пора это правительство менять и ставить нового человека в эту должность. Госпожа Жантуан.
Ну, я думаю, что то, что произошло в четверг, это было всеми ожидаемо действие. И так как оно происходило, мало было похоже на то, что это был такой политический вотум недоверия, то есть это был некий какой-то политический акт, потому что правительству Стрельца выразили недоверие. Скорее всего, это было похоже на кульминационный такой пункт в долголетней войне между двумя партиями за определенные, скажем так, территории.
Можно ли сказать, что продолжилась публичная экзекуция над либерал-демократами?
Ну, конечно. Это выглядело именно так. Вы понимаете, дело в том, что я думаю, что не только для меня, но и для многих жителей Республики Молдова, так же, как и для экспертного сообщества. В последние годы все действия, предпринимаемые политическими партиями или даже, скажем, властью или правительством, они были мало похожи на какие-то политические процессы. Больше всего были очень персонализированные действия, и это все было ожидаемо. Либерально-демократическую партию последний год, это было самым активным годом, когда либерально-демократическую партию просто, скажем так, на термин таких романтических 90-х просто окончали.
Или разрывали на части.
Разрывали на части, да, и этот процесс сейчас продолжается.
О будущем партии мы поговорим обязательно в сегодняшней программе, но, господин Чеботару, ваше мнение, что это было?
У меня другая точка зрения. Я считаю, что то, что произошло в четверг, является в том числе и как бы отражением большой геополитической борьбы, как бы это ни звучало банально и в тысячный раз. И дело не только в какой-то борьбе между партиями или личностями. Другое дело, что личности, хотят они того или нет, они используют в том числе и политические методы для осуществления воли, которая формируется в других центрах. Но, опять же, не хочется входить в очень большие детали. Я согласен насчет того, что против либеральной демократической партии был использован весь арсенал дозволенных и недозволенных. Безусловно, это прошло любые границы, так сказать, хорошего чувства, и использовались и досье, и пропагандистская машина, и различного рода давление, личное давление, коллективное давление и так далее. Но в конечном итоге это все равно отражается, значит, и то, что говорили многие депутаты от либерально-демократической партии, более озвучено или менее озвучено, что под вопросом, в принципе, европейский выбор Республики Молдова, качество реформ и качество института власти, который есть в Республике Молдова, и вообще качество общества, над этим идет изнасилование. Это является главным, так сказать, объектом, а политики в данном случае в более выраженной или в менее выраженной играют роль иногда даже статистов. Очень сожалею, что среди политических актеров очень мало тех, которые бы могли бы остаться в истории, как созидатели. К сожалению, приходится видеть исключительно разрушительную работу.
Господин Чеботаров, вы хотите сказать, что в данной игре даже Влад Плохотнюк играет
безусловно,
роль статиста?
Конечно.
Ну, а кто тогда режиссер?
Ну, давайте так, я не стал бы слишком сейчас заостряться на отдельных личностях, будь то Влад Плохотнюк, Влад Филат, Воронин или Стрелец. Если мы хотим действительно понять, что произойдет, что происходит, что произойдет завтра, послезавтра, каким образом, потому что мы находимся в состоянии перманентизации кризиса. То есть даже если для кризиса не существует объективных причин, его искусственно создают, его искусственно вносят.
А кому это выгодно? Зачем подпитывать?
Я же сказал, во-первых, безусловно, это невыгодно гражданам Республики Молдова, которые выражают очень активно, и здесь я хотелось бы сделать реверанс в сторону демократии, что в Республике Молдова является новым успехом, новым исключительным примером успешного развития демократии, потому что люди могут выражать свои мысли в различных формах, в том числе и в уличных протестах, даже когда они находятся под очень усиленной машиной манипуляции.
Да,
и,
но зато некоторые из них уже начинают сажать, допустим,
безусловно,
группа Петренко.
Но, извините, на войне, как на войне, бывают и жертвы, бывают и мартиры, бывают и герои, бывают и трусы, которые сбегают с поля боя.
Так у нас сейчас война, господин Чеботаров?
Безусловно. У нас большая геополитическая борьба, даже если сейчас фокус на Сирии, даже если сейчас фокус на другие регионы, тем не менее у нас является рефлексией той же большой геополитической борьбы. Это абсолютно ясно.
Я уважаю точку зрения господина Чеботари. Мое мнение, что большая геополитическая борьба закончилась на территории Республики Молдова где-то года два назад. И поэтому сейчас все, что происходит, я просто хочу сказать, что в отличие от господина Чеботари, я не вижу сейчас каких-то политических действий. И как бы мы сейчас ни говорили, вот вы можете мне сказать какая-то там черта того, что это в самом деле политическая борьба, то, что тот инструментарий, который использовали партии до сих пор. И то, что эти партии приняли игру, которая была им не то что навязана, сначала предложена, предложено определенными политическими силами в Республике Молдова, которые ничего общего с политической борьбой не имели. И эти партии пошли и вошли в эту игру.
Давайте назвать вещи своими именами. Я всегда придерживаюсь этого правила. Силы эти не политические, они внутренние или внешние?
Нет, они внутренние. Я считаю, что это внутренние политические силы, которые просто не умели и не знали, как играть по политическим правилам. Поэтому они навязали правила, по которым они умеют играть. Политические игроки, которые находились и находятся в других партиях, они просто приняли эту игру. Приняли различными путями.
Это называется процессом вульгаризации.
Да, и поэтому вот я хотела об этом сказать, что это вульгаризация, и это профанация, и это псевдополитика, то, что сейчас происходит.
Мы с вами говорим, и когда... это уже большой урок. То, что мы с вами об этом обсуждаем, и мы знаем, в чем диагноз, это уже большое поспорье для того, чтобы видеть, как выходить
из этой игры. Как выходить из этой игры. Но дело в том, что мы сейчас уже не имеем, мы для того, чтобы сделать правильную диагностику, мы сейчас говорим о том, что мы сейчас не входим в инструментарий и в методологию, скажем, политической борьбы.
Абсолютно.
Это псевдо.
Абсолютно. Здесь я процитирую своего коллегу Владимира Соловьева, который говорит, что нам в данной ситуации нужно придумывать абсолютно новые понятия. Мы, когда говорим парламент в отношении нынешней Республики Молдова, мы должны понимать, что это не парламент, как его понимают британцы, французы или еще кто-то. Это то, как понимают определенный орган, где, если надо, проголосуют как надо. Инструменты по осуществлению влияния определенных групп интересов.
Вот, я вам и началось с того, что они просто навязали свои правила игры.
Это бандитские методы или какие-то методы?
Очень похоже на, как я называю это, романтические 90. Очень похоже. Я хотела сказать другое, что встроившись в эту слабую систему, эта игра, она просто разрушила определенные правила и принципы и заставила всех играть по своим. То, что они очень удачно прикрывались геополитическими процессами, которые разворачивались, скажем, 2-3 года назад, были очень активными, то, что касается Украины. И они это использовали. Они всегда говорили о том, что посмотрите, хотите Майдан, вот, этого нельзя в Республике Молдова, мы же тут прямо на границе. Я не исключаю то, что они были тесно связаны с другими политиками Украины, которые где-то в какой-то момент им помогали, потому что считали, что Молдова должна оторваться, скажем так, от российского влияния, и они считали, что это благие такие действия, благие намерения были. Никакой сейчас геополитической борьбы, скажем, такой мажорной или в классической, я сейчас в Республике Молдова не вижу. Все это реактивно. Вот создавались, потом они встраивались в то, что, допустим, украинский кризис. Но сейчас, извините, сейчас чуть-чуть они, ребята, любят говорить термины, которых они практически, наверное, не понимают. Когда они говорят о геополитической борьбе, я сейчас говорю сейчас о наших политиках, которые очень обильно используют этот термин, они не понимают, что сейчас геополитическая игра, она сейчас практически прошла мимо территории Республики Молдова, сконцентрирована сейчас совсем на других территориях.
Нам пообещали максимум в течение 2 недель новое правительство. Мне сейчас интересно, кто будет голосовать за это правительство, кто, во-первых, будет предлагать кандидатуру на пост премьера. Последние дни показали невероятную, небывалую активность со стороны Демпартии, которая сказала, что наконец-то они берут на себя ответственность за проевропейский курс Республики Молдова. Что это означает? Переведите на человеческий язык, пожалуйста.
Я думаю, что в переводе это означает, что наконец-то демократическая партия переняла так называемый флаг евроинтеграции, который до сих пор ассоциировался только с либеральной демократической партией, потому что в этом альянсе она именно была и для внешних партнеров, и также для избирателей Республики Молдова, она была олицетворением вот этих евроинтеграционных устремлений, потому что они на всех выборах, всех предвыборных кампаниях именно об этом и говорили. И это придавало этой партии успешность и поддержку внешних партнеров. Демократическая партия, которая никогда не имела своей какой-то четкой позиции, она была постоянно балансировала между какими-то крайностями, но никогда не была четко сформулированной. Сейчас они увидели, что какие дивиденды может принести так называемая европейская интеграция. И поэтому я не исключаю, что здесь и есть некое заигрывание с другими партнерами восточными. Поэтому демократическая партия сейчас наконец-то решила, что ослабив всех своих политических партнеров в парламенте и даже вне парламента, она сейчас может наконец-то позиционироваться как та партия, которая может взять на себя ответственность ответственность за европейскую интеграцию. Я не понимаю, а что мешало Демократической партии брать эту ответственность, когда она была в этой коалиции? Потому что Демократическая партия, в принципе, иногда озвучивала, что да, мы ведем наш курс, это европейская интеграция. Хотя иногда лидеры, когда им было удобно, Демократической партии говорили о том, что не будем говорить о европейской интеграции, не будем говорить о каком-то восточном векторе, мы будем говорить о Республике Молдова и то, что нужно Республике Молдова. То есть это партия, которая всегда действовала очень и очень рефлекторно. И она сейчас то же самое будет реактивно, извините. И она то же самое будет сейчас действовать очень реактивно. Сейчас выгодно сделать так, они так сделают.
Ну, теперь в качестве первой скрипки.
Теперь уже в качестве первой скрипки. И то, что как выступал лидер Демпартии Мариан Лупу в парламенте, это был очень четкий мессаж, очень структурированный и разложенный, что отныне мы главные, мы диктуем свои правила, мы и те, которые...
все будут вокруг
да,
нас.
Да, и все будут коллизироваться вокруг нас. И, значит, посыл нашим европейским партнерам, что отныне мы главная партия, которая будет определять внешнеполитический курс Республики Молдова.
Господин Чеботар, означает ли это, что кандидатура на пост премьера в обязательном порядке должна сейчас приходить по линии Демпартии?
Нет, конечно. Во-первых, без Либерально-демократической партии, которая, в принципе, ассоциирована и ассоциировалась добровольно с проевропейским курсом и брала на себя не только все успехи этого курса, но и с большой ответственностью соглашалась принять на себя и долю вины за те недостатки, за те проблемы, которые на этом пути были. Сейчас фактически пытается или, по крайней мере, так выглядит, быть устранена от этого курса. Но я думаю, что мы зашли так далеко, что это невозможно сделать. И, в принципе, то, о чем говорит коллега, она имеет, в принципе, цель не реально действительно взяться за путь реформ и проводить эти реформы, очень сложные, очень необходимые и так далее, а просто избежать той ответственности, о которой люди просят на площади, избежать той ответственности, о которой просят партнеры. Те, значит, то есть люди спрашивают, хорошо, вы взяли на себя обязательства, вы просили нас, мы приехали, мы помогли вам, мы дали вам ресурсы, мы дали вам, значит, и так далее. Где результаты? И вот то, что сделала Демократическая партия, в моем видении, это если решила подставить Либерально-демократическую партию, которая должна быть козлом отпущения, начиная с лидера этой партии
хорошо,
и кончая самой партией.
Хорошо, подставила.
Но это
дальше
губительно.
Что?
Это дальше. Нет, дальше губительный путь. Ведь это же, ну, не, ну нельзя до бесконечности прикрываться фиговым листком. Все равно грех виден, все равно грех на виду и на лицо. Просто на сегодняшний день, почему же я сказал перманентизация кризиса? Потому что кризисы создаются искусственно, и от одного кризиса к другому просто продлевается существование вот того олигархического режима, о котором мы являемся все, в том числе я, будучи членом правительства, я тоже считаю себя штат-каптурат и так далее.
Потому что, когда мы постоянно
потому
проживаем...
Потому что те реформы, которые я считал необходимыми, я не смог до конца провести именно по этой причине.
Параллельно с процессом, что мы постоянно проживаем кризис один за другим, нам по всем каналам пытаются внушить идею, что в стране остался только один источник стабильности.
А это информационная борьба.
И мы все знаем, что этот источник находится
есть
на бульваре
Континент. Есть еще один очень опасный тезис, который нам пытаются внушить, о том, что государство Республика Молдова разрушилось, о том, что государство Республика Молдова не может самоуправляться.
И нам может помочь только объединение с Румынией.
Это вопрос, кто что может помочь. Нет, в некотором контексте это может помочь дядя Путин, который приедет и все разрулит здесь, или пришлет своих людей и так далее. Проблема унионизма – это отдельная проблема, но проблема главная в Республике Молдова – можем ли мы самоуправляться или нет. Мы должны самоуправляться при любой, будь то мы в составе Румынии, будь то мы в составе Украины или как независимое государство.
Я все-таки надеюсь, что мы останемся независимым государством.
Давайте поэтому государственные институты, функционирование государственных институтов является главнейшей проблемой, начиная с парламента и кончая сельской примарией.
Эти институты, по словам местных экспертов, иностранных экспертов в лице главы Совета Европы, эти институты захвачены. Они захвачены и используются в качестве инструментов для удовлетворения интересов олигархических групп. Я бы сказала олигархической группы, потому что уже конкурентов на этом поле нет.
Поэтому давайте это категорично, и любое категоричное, оно имеет
это мое мнение. Это мое мнение. Да. Хорошо, могу ошибаться, да, но это да. Мое мнение, мне принадлежит. Поэтому давайте от геополитики вернемся к нашей молдавской кухне. Все-таки будущий премьер будет от Демпартии или не факт? Или они нам все-таки предложат ту формулу, о которой заикнулся в парламенте господин Воронин, правительство технократов, правительство национального согласия, 79 голосов, все те, которые хотят спасти Молдову, сейчас должны объединиться вокруг нового правительства. Возможно такая форма, и что это вообще из себя представляет?
Ну, я думаю, что сейчас у нас все возможно. И то, что мы говорим о ситуации, в которой мы находимся, в перманентном кризисе, который подпитывается искусственно, в медицине есть такое понятие, как медикаментозная кома. Когда больного, которого практически он находится при смерти, его вводят в медикаментозную кому, продлевают тем самым какие-то жизнеспособности организма для того, чтобы он как бы был и жив вроде бы, но и не дать ему умереть. И вот ситуация с Республикой Молдова, с ее властью, со всеми, даже с ее государственностью, она примерно находится сейчас вот в ситуации такой искусственной комы. И проблема даже не в том, что сейчас пытаются изобразить наши политики, вот все эти акробатические па, которые сделаны, все эти схемы, они настолько заверчены и выверчены, что, в принципе, они очень даже предсказуемы. Проблема в том, что, как говорил великий Маркс, быт определяет сознание. Кто будет платить за будущее правительство? В том плане, кто будет давать деньги под будущее правительство? Это фундаментальный вопрос. Потому что сейчас, куда бы ни пошли, я не думаю, что, сделав мы шаг на восток, как говорит мой коллега к дядюшке Путину, он придет и разрулит все проблемы. У России есть свои проблемы, тем более сейчас Россия, очень скажем, большие, занята своими геополитическими экзерсисами, которым она должна что-то доказать Европе,
Сирия
и Америке. Это Сирия
будет
намного важнее Молдовы и Украины. Если вы заметили, Украина ушла там на какой-то 17-й план, если господин Обама не промульгировал законные конгрессы о даче 300 миллионов долларов правительству Украины под именно под ту войну. То есть, ребята, есть Минская группа, она работает, извините, решайте свои вопросы сами, урегулируйте этот конфликт. То есть практически уже идут отходные пути, потому что есть территории поважнее, как говорится, люди гибнут за нефть. И я думаю, что здесь это еще идет еще игра. У некоторых может создаться впечатление, что уже какие-то договоренности есть, а в большинстве, потому что господин Луп уже сказал, что есть 55 человек, которые бы голосовали в парламенте.
Более того, он сказал, что проевропейский курс будет сохранен.
Будет сохранен. Я хочу сказать, что в любой конфигурации демократическая партия не зря заявила, что она берет на себя ответственность за европейскую интеграцию, поэтому она может себе позволить любую конфигурацию в парламенте и европейским партнерам сказать, что мы являемся сейчас теперь гарантами. Видите, наши партнеры с либеральной демократической партией уже не могут этого сделать.
Что это означает? Это означает, что коммунисты будут голосовать рядом с либералами, или либерально-демократическая партия будет разорвана на две части? То есть откуда эти 55 голосов могут взяться? Я не могу понять.
Такой вариант однозначно не будет поддержан нашими партнерами.
Голосование с коммунистами?
Не просто голосование с коммунистами, а устранение из этой коалиции либерально-демократической партии. И попытки, значит, подкупом, шантажом разрубливать эту партию только усугубят положение.
Но здесь очень важно отметить одну вещь. Секундочку, здесь очень важно отметить одну вещь. В четверг в моей программе Интерпол господин Стрелец, отвечая на вопрос, видите ли вы для себя возможность в дальнейшем сотрудничать с Демпартией, сказал: я не вправе решать сейчас за всю партию. Но лично я считаю, что, имея тот опыт, который мы имеем, и 2013 года, и все, что последовало после, мы больше с демократами
совершенно
не можем ничего общего иметь.
Хорошо, дайте мне
перевести. Как это понимать?
Понимать, что либерально-демократическая партия возвращается к своим основам. То есть либерально-демократическая партия должно быть все равно, что говорит там демократическая партия, либеральная или коммунисты, или уже не говоря, извините за выражение, социалисты так называемые. Либерально-демократическая партия должна выстраивать собственную точку зрения. Она вышла как партия-альтернатива. Она остается такой партией-альтернатива, и она будет такой партией-альтернатива.
Но для этого как минимум надо очистить.
Безусловно, абсолютно, это совершенно верно. И я надеюсь, что в ближайшем будущем состоится конгресс, который сделает это редививо, потому что принципы либерал-демократизма остаются, необходимость такой партии остается, люди достаточно качественные есть, да, кто-то выпадет, кто-то уйдет, кто-то, который, так сказать, действительно рассматривал партию как трамплин, как социальный лифт и так далее. Но в партии существует такой необычный потенциал и энергетический запал, что его хватит для того, чтобы чтобы предложить, по крайней мере, альтернативу или, по крайней мере, нормальный, хороший курс дальнейший.
Господин Федор, то есть вы считаете, что реформированная либерально-демократическая партия сможет иметь что-то общее с
демократической партией? Либерально-демократическая партия уже автореформируется на ходу. Это очень сложный, это непростой процесс, но либерально-демократическая партия...
С демократами им по пути?
А это вторичный разговор. Не все равно, что там демократы заявляют и так далее. Это вопрос, демократам нам будет с нами по пути, с либерал-демократами и так далее? Вот так надо ставить вопрос. Что они там думают, что они там заявляют, что они там чирикают? Это их проблемы. Какие проблемы коммунистов, как Воронин говорит, что ему что ночью снится и приходит на второй день и в парламенте всех развлекает. У либерально-демократической партии есть абсолютно четкий курс, есть абсолютно четкое видение, есть своя программа, которая нам будет заниматься, будучи у власти или будучи в оппозиции. Все, вопрос только так должен ставиться.
Это все звучит слишком красиво, что
по-другому не бывает.
Слишком просто,
мне кажется, в четверг не только Стрелец, но и другие руководители четко сказали, что, ребята, у нас своя программа, ребята, у нас есть свои эти вон, вы свои фрустрации, вы свои фишмаши или вы свои комбинации, так сказать.
А что не сказали только вот сейчас, господин Чеботар?
Почему только сейчас?
После чего им наступили
хороший
на хвост,
вопрос.
Они это сказали.
Не наступили на хвост, а отрубили хвост.
Умные люди не учатся на собственных ошибках, а учатся на ошибках других.
Все-таки центром притяжения в будущей гарнитуре власти будет демпартия или, вот как сказал господин Чеботару, реформировавшаяся либерально-демократическая, по-вашему, господин Чеботару?
Нет, я думаю, что либерально-демократическая партия пока очень слаба. В этой партии, вот на мой взгляд, не существует такого отмобилизованного аналитического центра совершенно, потому что...
И одного голоса,
потому что когда было столько черных меток до этого, и прекрасно все знали, все общество знало уже год, что должны лидера либерально-демократической партии посадить. Это уже знал только, не знаю, ленивый только об этом не говорил. Тем не менее, они были к этому совершенно не подготовлены. То есть, безусловно, давайте так вот мой диагноз, что, безусловно, демократическая партия сейчас будет именно тем центром притяжения и будет диктовать свои условия. Она будет играть и с внешними партнерами, и с внутренними. И сейчас демократическая партия будет решать, с кем выгоднее, в какую сторону пойти. Либерально-демократическая партия, если в самом деле у нее, я вижу, что есть какое-то будущее, только в том случае, когда она сможет самоорганизоваться, прийти в себя, осознать свои ошибки и именно выстроить свою повестку дня вне зависимости от повестки дня других партий. Тогда либерально-демократическая партия сможет самоорганизоваться. Если нет, то на протяжении всего этого времени она может просто погибнуть политически.
Ну и здесь мы подходим еще к этому источнику, потенциальному источнику кризиса, который может всех нас накрыть неожиданно, избрание президента. И здесь мы подходим к выводам. Все-таки удастся будущей коалиции, как бы она ни выглядела, избрать и президента через несколько месяцев так, чтобы досрочных выборов удалось избежать? Или все-таки мы планомерно, медленно, четко приближаемся к досрочным выборам, которые состоятся в следующем году, будь то весной, будь то летом или осенью?
Я не думаю, что досрочные выборы для кого-то являются самоцелью, что бы они там ни заявляли. Существует еще масса возможностей для того, чтобы договориться. Существует масса возможностей для того, чтобы работать вместе. Значит, либерально-демократическая партия должна продиктовать свои условия, вне зависимости, что там диктуют другие. Если другие не согласны, ну и бог с ними.
Да она не может сейчас ничего диктовать, господин Чеботари.
Может, запросто может. Одну секундочку. Хорошо, давайте посмотрим, как будут развиваться события. Я просто говорю, что у либерально-демократической партии достаточно существует собственного резерва. Потому что, в конце концов, партия – это не деньги. Это не здание, это не там флаги или так далее. Партия – это люди, прежде всего. И я думаю, что в либерально-демократической партии существует достаточно
хорошее. Но вы не забывайте, что мы живем в молдавских условиях. Поэтому люди людьми, а без денег…
А загнанный зверь, извините, пожалуйста.
А я думаю, что выживаемость партии зависит от того, что насколько она может самоорганизоваться.
Правильно.
Быстро.
А у партии
быстро
есть идея. Самое главное для партии – это идея.
Какая
идея? Европейского выбора, идея построения
государственных. Лидер сказал, что он был компличе все эти годы.
Правильно.
Где был этот европейский?
Первый путь катарсис он сделал. Первый путь катарсис.
А все эти 6 лет что делали либеральные
демократические
партии?
Да, но этот первый путь сделал не это был не его личный выбор.
Хорошо,
его загнали
так.
В угол.
Да.
Более того, кроме этого катарсиса в партии существуют и другие катарсисы. Вы меня извините. Есть много историй, связанных с господином Балицким. Есть много историй, связанных с господином Бонарюком.
Да.
Есть много разных историй, связанных с интересами партии.
И они сейчас будут всплывать.
И пока партия не высказала желания, готовности самоочиститься. Сейчас все абсолютно сливы против партии приходят по линии другой партии, таких доброжелателей.
Я думаю, что этот голос вы услышите.
Ну, посмотрим. И сможет, ради...
По крайней мере, вы слушаете сегодня один из этих голосов.
То есть вы являетесь членом партии?
Безусловно, рядовым членом партии.
Вот, другое дело. Тогда теперь уже понятно.
Мы верим.
Один голос есть.
Тогда понятно. То есть эту повестку дня вы будете пытаться внутри партии реализовывать?
Да.
И вашего вот удастся ли избежать досрочных выборов, или мы движемся к ним?
Вы знаете, я хочу сказать, что досрочные выборы всегда были в арсенале Демократической партии. То есть они никогда не отходили от этой возможности, потому что, я еще один раз говорю, это партия, которая действует реактивно. Если до выборов президента Демократической партии будет выгодны досрочные выборы, они на эти выборы пойдут.
Это была критически настроенная гражданка Стелла Жантуан и рядовой член Либерально-демократической партии Виорел Чеботаро. Что будет, поживем, увидим. Всего хорошего, услышим друг друга через месяц.
Аичи Радио